Метраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж». И сегодня такое опять небольшое исключение, поскольку мы всегда говорим про изобразительное искусство, а сегодня мы будем говорить о литературе. И говорить будем ни много ни мало о божественной комедии Данте Алигьери, шедевре Средневековья. Поводом для нашего разговора стало то, что в издательстве «Никея» вышла книга Франко Нембрини, которая называется «Данте, который видел Бога». И эта книга вышла к 700-летию создания божественной комедии. Я вам покажу, но у меня она, правда, без суперобложки. А вот напротив меня сидит ведущий редактор издательства «Никея» Наталья Виноградова. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Добрый,
здравствуйте.
Которая нам сегодня расскажет о книжке. И у нее есть книжка в суперобложке. Покажите,
показать?
Как она. Да, как она выглядит, чтобы все... Вот. Вот такая прекрасная книга вышла в «Никее». И сразу не пугайтесь, те, кто может быть, ой, я не литературовед, я не знаю. Эта книга написана для обычных людей, для таких, как мы с вами. Для тех, кто, может, когда-то прочитал давно божественную комедию, уже толком и не помнит. А там действительно очень трудно ведь запомнить, правда, Наталья, что там происходит? Тогда вам слово. Кто такой Франко Нембрини и почему вы выбрали эту книгу?
Значит... Прежде всего, я обязательно расскажу про автора, потому что это выдающийся педагог и популяризатор творчества Данте. Но буквально два слова сначала скажу о том, что в этом году отмечается весь мир, культурный мир отмечает 700-летие создания божественной комедии, да, вы сказали об этом. И интересен еще тот факт, что дописав эту божественную комедию в 1321 году, поэтому 700 лет, да, дописав, Данте Алигьери отошел в мир иной. То есть это такая символичная достаточно, символичный достаточно факт, потому что, в общем, он воспринимал и ощущал создание этого текста великого, да, он
как
ощущал
дело жизни,
как миссию,
да?
как дело миссию. Жизни. Он писал это 15 лет. Эту божественную комедию, и, закончив ее, он очень вскоре представился. И я хочу еще такой замечательный факт отметить, интереснейший, который всегда как-то очень всех, кто его узнает, узнает об этом факте, всех очень пленяет. Значит, когда прошло какое-то количество лет после его смерти, жители Флоренции, где он родился, и из которой, вы знаете, какое-то время из-за политических разных распри был изгнан даже, и известно, что закончил свою жизнь в Равенне, да, и похоронен там. Но жители Флоренции отправились к начальству города с тем, чтобы попросить, написали такое длинное письмо, прошение, где они... Значит, обращаются к руководству города с тем, чтобы им обязательно рассказали, кто это такой Данте Алигьери, и что это за такой великий поэт, который создал такую божественную комедию, такое огромное произведение, многочастное, да, некоторым образом сложное, видимо, для их понимания. Причем в этой делегации к приорам города были люди всех сословий, да, были и простые люди совершенно, и купцы, и торговцы.
Вы знаете, я тоже прочитала об этом предисловии, меня просто потряс этот факт, потому что они говорили еще, что они хотят самосовершенствоваться, и для этого они хотят читать и понимать, ну, не читать, а слышать о божественной комедии.
Хотят слышать и хотят еще больше продвигаться, чтобы их сердце открывалось навстречу Господу Богу, да, и видели в этом, тоже понимали, что это что-то грандиозное создано, какой-то грандиозный текст, который, возможно, будет иметь влияние на все последующие поколения, да, на многих художников, они как-то это поняли и почувствовали, но поскольку достаточно многогранное произведение, многоступенчатое и объемное, им нужно было разъяснение. Они не просто формально хотели прочитать, а они хотели понять, они хотели разобраться, в чем же там такой удивительный посыл и призыв, да, который Данте оставил всему человечеству.
Но потом, наверное, может быть, не все тогда грамотные были, да?
И не все были
грамотные,
и они были готовы, эти люди заняты, людей, там, в этой делегации, как я сказала, было очень много простых людей, рабочего люда, да, ремесленников, мастеров, крестьян. Они были готовы после мессы воскресной оставаться в специальной аудитории, да, для этого отведенной, чтобы им рассказывали про эту божественную комедию и изъясняли ее смыслы. И руководство города назначило Джованни Боккаччо, исследователя, потом известного, да, средневекового творчества Данте, его современника, назначили Джованни Боккаччо, чтобы тот поступенчато, постепенно, каждое воскресенье после мессы раскрывал им все смыслы божественной комедии.
Меня еще поразил тот факт, что там он пишет, это предисловие самого Нембрини, насколько я помню, что и до сих пор есть традиция во Флоренции как раз у людей такого физического труда, простых, передавать из уст в уста божественную комедию в семьях.
Да, прям, да, люди, прям которые, может быть, ну, факт. Может быть, они, конечно, умеют уже читать, ну, читать и писать, умеют, да, но, может, по крайней мере, у них, чтение, наверное, да, нет возможности одолеть весь этот объемный труд, да, весь этот текст, и они действительно вот какие-то отдельные фрагменты, части, сюжеты этого колоссального текста, да, они передают из уст в уста, то есть это уже стало некоторым образом, Данте уже стал некоторым образом эпосом таким народным.
То есть,
да,
получается, что божественная комедия была не только, ну, так называемой средневековой энциклопедии, да, откуда брали и философские, и богословские, и нравственные,
и какие-то даже научные,
принципы, и научные, но и сейчас остается чем-то таким.
Ну, я сейчас, когда вот сейчас мы перейдем как раз плавно к автору, и вы поймете, когда я немножко расскажу об авторе, кто такой автор, и как вообще началась эта книга, из чего она возникла, вы, я думаю, почувствуете и поймете, почему Данте настолько сейчас тоже актуален, и почему, и каким образом нам имеет смысл опять погрузиться в это произведение, да, и ознакомиться с ним, но по меньшей мере ознакомиться с книгой Франко Нембрини, в которой он последовательно разбирает основные главы, не все, конечно, основные главы и части божественной комедии, причем очень подробно, цитируя непосредственно,
Данте, да.
И это все-таки переведено на русский, о переводе тоже отдельно поговорю, блестящий перевод Михаила Лозинского. Почему это актуально для нас? Что для нас, для теперешнего поколения 21 века, да, особенно, например, для молодых людей. Что такое вообще Данте? Да? Чем, как он может, каким образом он может соприкоснуться с реалиями нашей жизни? Это безумно интересно, и вот об этом как раз Франко довольно подробно рассказывает.
А пока вы не начали говорить об авторе, я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам, мотивам в искусстве и культуре. И наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. Мы вас сердечно благодарим и просим продолжать вашу поддержку. В описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете нас поддержать. А у нас в гостях сегодня ведущий редактор издательства «Никея» Наталья Виноградова с новой книгой, которая называется «Данте, который видел Бога». Автор ее Франко Нембрини. И книга вышла к 700-летию создания божественной комедии. Наталья, передаю вам слово, и тогда разговор об авторе. Кто такой Франко Нембрини?
Значит, Франко Нембрини, ну, как я уже вначале сказала, буквально одну фразу о том, что это выдающийся педагог и популяризатор. Он словесник, он писатель, он преподаватель русской литературы, преподаватель литературы в школах и гимназиях, и лицеях, автор целого цикла лекций. И я хотела бы начать с того, что еще будучи молодым учителем, недавно закончив литературный институт, литературный университет, вернее, университет по специальности преподаватель литературы и словесности. Литературы и словесности. Закончив университет, он попал в школу в провинции Бергамо. И он вообще оттуда родом. И родом он из многодетной семьи, недостаточно, не очень благополучный в том смысле, что это была очень дружная семья, но материально это вообще регион не самый богатый, там вокруг Бергамо, да, не регион, а вот эта вот местность, окрестность. Он вынужден был, когда отец сильно заболел, он вынужден был пойти работать, будучи 12-летним мальчиком, уже зарабатывать и помогать маме, потому что в семье было 5 или 6 детей. Что-то такое.
А мне кажется, их не 10, он пишет. Десятым он был ребенком, по-моему.
Десятым, да? По-моему, даже да. больше. Или 7. Угу. Вот сейчас не помню, но это всегда угу. можно уточнить. Ну,
многодетная семья.
Многодетная да. семья. Было много детей, семья была дружная. И он вот пошел работать. И вот удивительно, да, первый такой сигнал о том, насколько любое великое слово, да, великого поэта, а мы знаем по традиции, еще нам известно из Державина, из Пушкина, да, что от Пушкина, что поэт — это своего рода пророк, mm-hmm. да. И вот насколько этот сигнал об этой удивительной взаимосвязи, да, поэтического дара и постижения каких-то божественных смыслов, ему прозвучал вот в эти 12 лет, когда он, работая вдалеке от дома, на определенного хозяина там, уже в конце рабочего дня вдруг от хозяина получает распоряжение, просьбу еще помочь погрузить из подвала, достать или, наоборот, в подвал ящики с вином, тяжеленные ящики с вином. И он вот после тяжелого рабочего дня еще таскает, будучи мальчиком, вот эти ящики с вином. И в какой-то момент прислоняется к стенке от усталости просто, потому что уже заболела спина, видимо, и он уже уморился совсем, и это действительно большая тяжесть, и все. И вдруг его как будто пронзают строчки, которые он там знал из школьной программы.
Про ступени, да, я помню,
про ступени. Строчка такая, она как-то там звучит, что вам сейчас... Ты будешь знать... Как трудно на чужбине, или как тяжко, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням.
Угу.
А он в это время, значит, поднимается
как раз ходил
и спускается
по лестнице
с этими
да, да.
тяжестями. Причем он не был отличником, он не был ни каким-то специальным одаренным гуманитарным мальчиком, да, а тем не менее, в тот момент еще. Но, тем не менее, вот эти строчки вдруг в тяжелой жизненной ситуации, совершенно конкретной, абсолютно бытовой, да, вдруг приходят ему в голову. И этот сам факт его настолько поразил, что эти слова пришли ему вдруг в голову, что он дальше решил, что он обязательно будет изучать Данте и как бы большее время посвящать вот занятиям литературой. И дальше он, значит, вот поступает в университет, становится молодым дипломированным учителем, попадает, как я уже сказала, в одну из школ Бергамо, под Бергамо провинции. И как можете себе представить, вот приходит молодой учитель в класс, полный ребят-подростков, да, потому что ему дали подростковые классы, средний, он не учитель начальной школы, да. Mm-hmm. Значит, класс полный подростков из таких довольно простых, не очень, не всех благополучных семей, да. И в лучшем случае, наверное, они наизусть знали какие-нибудь футбольные гимны. Но обычные мальчишки, пацаны, которые итальянские, да, которые обожали футбол, которые много времени проводили во дворах, на улице, у которых родители тяжко работали, которых они, наверное, не так часто видели, родители, не так много, которые, может быть, даже некоторые уже постарше там и покуривали, и что-то такое. И вдруг вот им он должен... А Данте, как известно, как и у нас Пушкин наше все, да, входит и входил в программу школьную. И вдруг вот этим ребятам, вот этим пацанам, таким даже многие из них такие были хулиганистого толка, наверное, да, он должен рассказать про Данте, про божественную комедию. И когда вот мы его спрашивали даже на нашей презентации этой книги, когда мы его спрашивали, сеньора Франко, у нас был с ним мост организован из-за локдауна, потому что вы знаете, что невозможно было mm-hmm. приехать ему, но, может быть, он нас обнадежил, что, может быть, он приедет в ноябре, если все получится. Вот. И когда мы его спросили, как же у вас так получилось им так преподнести Данте, что они этим загорелись, да, этим текстом, он сказал, а я не преподносил Данте. Я просто, вот весь секрет, заключается в том, что я просто проживал вместе с ними вот эти строки, вот эти, вот этот текст. Mm-hmm. Я настолько им жил к тому моменту этим текстом, я настолько в него проникся, что я как бы не рассказывал, а я просто вместе с ними эти строчки переживал, проживал, да, и рассказывал о своих ощущениях, о своем к этому отношении, о своих чувствах, которые mm-hmm. вызывают во мне эти строчки, о своих жизненных обстоятельствах, о своих мыслях. И вы знаете, он так, сейчас я одну секундочку договорю, mm-hmm. он так сумел заразить этих подростков, что они вообще забыли про всякие свои там разные развлечения дворовые. И известно, что они приходили домой к своим мамам-домохозяйкам, как правило, там были мамы-домохозяйки, отцы работали, да? Они приходили домой, и вместо того, чтобы рассказывать какие-нибудь случаи или анекдоты из их там школьной жизни или дворовой, они начинали наизусть читать терцины и главы, и песни из поэмы Данте.
Наталья, у меня такой вопрос. Вот там в книге тоже приводятся слова Данте из письма, что он писал «Божественную комедию», чтобы вырвать живущих в этой жизни из состояния бедствия и привести к состоянию счастья. Мне кажется, что, вот как я понимаю и автора, и Данте, если я его понимаю, что мы должны как-то очень личностно прочитать это произведение. Но как? Это ведь поэма такая целая эпопея, это путешествие героя по аду, чистилищу, раю, это какие-то бесконечные эпизоды, и страшные, и прекрасные, если мы говорим о рае, когда он там со святыми встречается. Как сделать это своим? Вот, я надеюсь, что в этой книге открыт этот секрет, как вы считаете?
Вы знаете, да, он настолько преподносит, автор, я имею в виду Франко, настолько простым языком, это, то есть он говорит о сложных довольно вещах, да? Как известно, нам самые такие абсолютные и главные истины, они одновременно и просты, и сложны, да? И вот об этих вещах он как-то умудряется говорить, причем без... Что меня поражает в этой книге и в подходе этого автора, что он без поддавков, как бы вот без такого специального разжевывания, что ли, для, как бы для непросвещенной аудитории, да? Но при этом он говорит настолько человеческим, пропущенным через сердце языком, а Данте, что каждый его слышит. Вы знаете, что он, можно сказать, в Италии возродил интерес к Данте, потому что, конечно, как к любому такому давно уже живущему поэту, к его литературному произведению, а это XIV век, конечно, уже Данте, в общем, ну, как-то воспринимался и в Италии не специалистами, да, а широкой публикой, ну, как такое что-то академическое, не имеющее отношения к жизни, да.
Вы как человек, который вот всю эту книжку, как говорится, прочитали, сделали ее, вот вы бы как ответили на вопрос, чем сегодня актуален Данте, почему нам надо его читать, «Божественную комедию» в частности?
Вы знаете, там идея главная, она абсолютно универсальна, и эта идея, сейчас мы поговорим тогда о названии, эта идея актуальна для всех веков совершенно. И, может быть, еще более актуальна сейчас, когда, в общем, люди как-то в основном, большее количество людей живет в секулярном мире, да, в таком обществе. Ну, я без осуждения, да, просто констатация факта. В обществе такого, ну, материальных интересов, скажем так.
Но будет ли сегодняшний человек вот читать эти строки там о грешниках, которые где-то там варятся в котлах, разных видах греха. Вот. Будет ли это актуально? Кстати, я вот вспомнила, все ходили на выставку Дали в Манеж, и у него там был отдельный зал, посвященный иллюстрациям к «Божественной комедии». Вообще-то люди внимательно смотрели. Я сама там, как говорится, зависла на часок.
Да, вы знаете, вообще все, что касается, почему-то вот, это, кстати, очень много тем у нас уже наметилось, мне даже надо себе записать, на чем сделать акцент, сейчас я запишу
акцент
одну секунду.
Акцент сейчас мой последний
сейчас,
вопрос.
Сейчас, я поняла.
Интересно ли сегодняшнему человеку столько читать о грехах, например, да, вот если говорить о первой части, даже о двух,
да.
От чистилища.
Вы знаете, вот удивительно, но ад... Во-первых, я на всякий случай, может быть, кто-то не читал, да, на всякий случай расскажу, что «Божественная комедия» состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай», да, посвящена как бы трем ипостасям мироздания, да, вот, представлений человека и учения церкви о устройстве мироздания, что души умерших людей, значит, попадают либо в ад, либо в рай, а у, значит, вот в католическом учении католической церкви существует еще такой узкий коридор между, как бы узкий коридор между адом и раем, который называется чистилищем, в котором души очищаются и готовятся к покаянию, да, с тем, чтобы уже предстать пред Господом в райской жизни, в раю. Так вот, удивительно, что ад, все, почему вот вы заговорили про выставку Дали, да,
и у меня сразу всплыло.
Ад всегда почему-то очень в подробностях интересовал людей, народ. Видимо, вот...
Ну, есть ощущение, наверное, такое, что придется за свою жизнь отвечать.
Во-первых, есть ощущение, что придется за свою жизнь отвечать, а во-вторых, ад наиболее подробно в учении церкви изображен, да, и прописан. И очень подробно он, кстати, и описывается здесь, самим Данте, с кругами ада, да, с этой воронкой, которая проходит насквозь до середины земли и выходит уже как бы с другой стороны земли, с другого полушария в космос и в вечность, которая является раем. Да? Такая вот конструкция, архитектоника еще совершенно потрясающая, конечно, у этого произведения. Тут есть в этой книге, имейте в виду, тут есть прекрасные и средневековые схемы, и Нембрини там привносит свои некоторые таблицы. Она, эта книга снабжена еще некоторым графическим материалом, который очень помогает постичь все смыслы, потому что их действительно много. Но вот человечество почему-то всегда очень любопытно. Про муки было, про всякие круги ада. Действительно, во-первых, потому что...
Страшное притягивает.
Страшное притягивает. Во-вторых, ну, действительно, мы все грешники, мы все грешим, да. И поэтому, конечно, нас не может не интересовать наша участь. Будущее. Другое дело, что часто для многих, помимо вот этого любопытства, описания вот этих всех, значит, мытарств и мучений, да, на этом все и заканчивается. И человек как-то дальше не продвигается. А вот в чем удивительное совершенно величие «Божественной комедии» и то, на чем Франко очень внимательно останавливается в этой книжке. Он говорит, что даже в программе школы, даже в литературе итальянской и мировой о «Божественной комедии» Данте, большее значение всегда придается именно части ад, ну, еще немножко чистилище, да, и гораздо подробнее разбирается, в то время как именно рай и есть тот апофеоз, да, тот венец человеческого стремления и желания к Господу, да, который очень у Данте совершенно потрясающе, изумительно описан. И вот его название на итальянском этого, этой поэмы, этой книжки, Нембрини, да. Название на итальянском – это «Данте, поэт желания». Где желание на итальянском значит стремление ввысь, надежда, упование,
к благу,
вера,
к свету, да,
к благу, к свету, к высшему, к Творцу, к своему главному предназначению. Это и есть основная идея «Божественной комедии», и это и есть основная мысль, которая в свое время пронзила самого Франко Нембрини, и которую он пытается транслировать, да, в этой своей книжке, что независимо от веков, от обстоятельств, от бытовых и исторических реалий, душа человека организована Господом и создана Господом таким образом, что в ней всегда есть тоска по высшему, и всегда есть вот это вот желание пробиться к высшему, к звездам, к мечте, да? Почему мы назвали по-другому эту книгу? Хотя эта мысль сквозит через всю ее, она проходит просто через всю книжку Франко Нембрини, и она есть и в предисловии, он подробно на этом останавливается и объясняет, что такое вот это вот стремление, это надежда, это упование, это желание, да? Что такое это для Данте и для нас, и почему для нас это важно? Потому что Нембрини, Данте и Нембрини вслед за ним утверждают, что без этого без этого желания, иногда вдруг в ком-то пробужденной неисповедимыми путями Господними, да, без этого желания, без стремления постичь какой-то главный смысл нашей жизни, да, постичь и общаться с Творцом, без этого желания человеческая жизнь не имеет смысла.
Угу. Сделаем небольшую паузу. Я хочу к нашим слушателям и зрителям обратиться. Друзья дорогие, напишите нам, кто читал «Божественную комедию». Не стесняйтесь, если не читали, ничего страшного, напишите. И еще, пожалуйста, скажите, вот вы бы хотели почитать такую книгу, либо «Нембрини», либо «Божественную комедию», вот о таких вещах, об аде, о рае, о смысле жизни. Это все поэзия, это великая поэзия Средневековья. Как сегодня вам такая литература нужна? Хочется такое читать? Или все-таки хочется что-то полегче, вот как-то не такое, ну... Не знаю, такое слово «загрузочное» крутится в голове. Ну, так, с юмором скажу, да? Или все-таки хочется чего-то полегче? Или привлекает вас такая литература, которая говорит вот об этом стремлении к высшему, стремлении к Богу? Давайте, да, нет, кто за, кто против, напишите нам что-нибудь. А мы пока продолжаем. У нас в гостях Наталья Виноградова, ведущий редактор издательства «Никея». И мы представляем, ну, говорим о книжке, которая называется «Данте, который видел Бога». Покажу еще раз книжку. Уж больно она красивая. Это она без суперобложки. Тут звездочки такие мерцают. Ну, вот мироздание прямо уже на обложке изображено. Книгу написал Франко Нембрини, тоже очень интересный итальянский автор, о котором Наталья уже рассказала. И что самое главное, мне кажется, вот так как читателю, что эта книга для нас с вами, она не для литературоведов, она даже не для, ну, я не знаю, для каких-то студентов, которые изучают Средневековье, она для обычных людей. Написана удивительно простым языком, удивительно. Я, честно скажу, еще не все прочитала, но намерена дочитать до конца, потому что интересно и чувствую, что ко мне обращено. Да? Не просто вот перечень каких-то знаний, каких-то фактов, а именно обращено ко мне. Чувствую, как автор этим горит просто. Ну что, что мы делаем, Наталья, сейчас? Переходим к краю уже? Или...
Сейчас я перейду к краю, но перед этим хочу сказать, что вот продолжить просто вот ваш комментарий по поводу того, что простым языком и так далее. Вы знаете, настолько это доходчиво написано автором Франко, что я не рассказала еще такой удивительный факт, что вот я начала говорить о том, что он возродил как бы Данте для итальянского народа, да? Но ведь что произошло? Вот произошло после того, как эти ребята, этих выпусков, которых он заразил, которые стали наизусть учить эти песни, наизусть там поэма состоит из частей, а части из песен, да, и каждая песня из терцин, там такое довольно строгая структура, такая удивительно стройная и строгая. Так вот, когда они стали учить эти песни, их мамаши очень удивились, что наши вообще ребята, наши мальчишки вдруг наизусть учат песни. Что это такое? Ну-ка, покажите-ка нам этого учителя Франко Нембрини. Мы тоже хотим понять, что такое вообще этот Данте и почему загорелись так наши дети. И мамашки отправились тоже к Франко и попросили его провести им тоже лекции, читать им лекции. А мамаши домохозяйки. Прекрасные, замечательные домохозяйки, которые, может быть, никогда в жизни и не читали во всей полноте Данте до этого. Да я вам про себя лично скажу, что я, учась на филфаке, вот Мария задала вопрос по поводу того, что, может быть, кто-то из вас, дорогие слушатели, вообще не читал. Так я, учась на филфаке, и мы проходили, правда, я на русском отделении училась, но, естественно, мы проходили курс зарубежной литературы, я не могу вам сказать, какие-то там произведения каких-то авторов я очень подробно изучила и прочитала. Я не могу вам сказать, что я в свое время, будучи будущим специалистом по литературе, да, что я очень внимательно вникла в это произведение. Да что-то прочитала, что-то там, краткое содержание. Слава богу, на экзамене не попалась.
Потому что много приходилось читать. Я помню, сидишь, такие стопы перед тобой лежат ночью.
Например, почему-то Филдинга я очень хорошо, я помню. Там Макса Фриша очень хорошо я прочитала подробно. А до «Божественной комедии» как-то в подробном ее изучении дело не дошло. Я помню. Это, кстати, так и осталось потом.
потом некоторым пробелом, пока я во взрослом уже состоянии не вернулась, да, и не поняла, что это просто, ну, это стыдно, это позорно, потому что это такой же величины мировое произведение, как там, я не знаю, как Гёте, Фауста, да, я, может быть, самое великое произведение, из которого выросла потом литература вообще-то мировая, угу. Очень во многом, она имела влияние на дальнейшее развитие не знаете, только литературы, а и изобразительного искусства. Я вам расскажу интересную потом историю, да, Маша, про Микеланджело, потом напомните мне.
Мне тут кажется, что более сильным аргументом будет то, что это обращено к нам лично. Потому что далеко не каждый изучает общую панораму там, литературы, искусства. А вот мне очень понравилось, как Нембрини вот в предисловии, как раз рядом с этим эпизодом, который про лестницу, он пишет, что я тогда понял, что вообще для чего нужна литература. Оказывается, она это как диалог. Это вот эти мудрецы, которые написали, они говорят про мою жизнь. Я когда читаю, я это понимаю, да, что это связано со мной. Мне кажется, вот это самая сильная, может быть, мотивация сегодня для читателя. Ну, так мне кажется.
Абсолютно верно. Каждый читатель каким-то образом, начав читать этот текст, а может быть, книжку Нембрини, где он подробно эти тексты, вот, может быть, даже начинать имеет смысл людям с этой книги, потому что в ней, во-первых, очень подробно разбираются какие-то части и основные смыслы. Там прекрасная вообще целый гимн любви, потому что мы еще ни разу не упомянули Беатриче, да, а это центральный персонаж этой божественной комедии. Там удивительно совершенно и сам Данте, и вслед за ним Нембрини воспевает истинную любовь, да, что такое истинная любовь, олицетворением которой является Беатриче. Так вот, как бы только приступив вот к чтению этого текста, можно как бы через Нембрини, да, мы уже найдем для себя какие-то, вот это невозможно голословно, но как только человек чуть-чуть окунается, он тут же понимает, это не самовнушение, это не что-то другое. Как только ты немножко погружаешься в этот великий текст и в его трактовках, в частности, да, Нембрини, даже не трактовках, а комментариях. Это называется комментарий под заголовок, это комментарий к Божественной комедии.
Но это не скучный комментарий, это такой, как, он как такой проводник по Данте.
Абсолютно проводник, да. Абсолютно, как будто он берет вот тебя за руку и соединяет тебя, вот Франко Нембрини, и Данте, и соединяет ваши руки.
Мы уже вот так далеко, что нас надо, чтобы кто-то нас соединил, то есть
да,
мы не можем
да,
сами
сесть и именно, он является
все.
Таким вот транслятором, как бы таким проводником, да, в мир Данте. И как только вы чуть-чуть погружаетесь, вы вдруг обнаруживаете удивительным образом, что здесь есть какая-то перекличка вот в этой терцине с вашей совершенно конкретной ситуацией. Я вот, например, по себе, лично по своему опыту, могу один пример привести. Когда я занималась этой книгой год назад, да, когда я сидела днями, ночами, сутками над ней, там, выверяя цитаты там, и так далее, вот, как редактор просто сидела, я подумала, я этого не знала, вот просто на честное слово, просто поверьте мне, дорогие слушатели, я не знала, например, что какие именно художники позднейшие итальянского возрождения считали Данте своим учителем. Но по масштабу личности, по величине размаха дарования, да, удивительного, я почему-то подумала, что интересно было бы почитать, как Микеланджело относился к Данте, несмотря на то, что он жил полутора веками позже. Да? Как он, то есть их разделяло, он никак не мог с ним соприкоснуться, их разделяло, но вот по особенно по величию и масштабу вот этой колоссальной метафизической эпопеи, которую Микеланджело развернул в Сикстинской капелле, да, я понимала, что это дантовский уровень, дантовский подход вообще к осмыслению мироздания, да, и что не мог он не знать Данте. И вдруг тут же, в этот же вечер, как я подумала, что нужно по этому поводу срочно почитать, оторваться от текста книги и срочно по этому поводу много чего почитать, вдруг, значит, в программе объявляется фильм, не думайте, что я его рекламирую, фильм Кончаловского, значит, про Микеланджело. И в этом фильме сейчас вдруг на секунду забыла, как он называется.
Ну, неважно.
Вот. Довольно недавний фильм, фильм последних лет. Я сейчас не буду говорить о художественных особенностях этого фильма, что мне понравилось, что не понравилось. Неважно. Главное, что это был мгновенный ответ, как только я заинтересовалась еще какой-то стороной, да, дантовского текста и самого Данте, как мне был дан мгновенный ответ. В этот же день в программе я прочитала, что это фильм, который я до этого хотела посмотреть. Mm-hmm. И оказалось в этом фильме то, чего я совершенно не знала, о фильме о Микеланджело, о том, что он вообще считал его своим одним из самых главных учителей, что он мысленно к нему обращался, что он молитвенно даже обращался к Данте, потому что вы знаете, что многие считали в итальянской как бы культуре, в итальянской жизни, многие считали, что он вообще святой. Например, Франко Нембрини, автор, вообще считает Данте святым. Почему мы, собственно говоря, кстати, здесь я очень уместно будет вернуться на секунду к названию книжки. Почему мы все-таки назвали ее «Данте, который видел Бога»?
Да,
так считает Нембрини, считает. То есть мы знаем, что в рае он, сейчас мы подойдем к раю, к частям рая, да, что в части рай он сподобляется видению Творца, Троицы, да? И, например, можно относиться к этому как к художественному произведению, к художественному вымыслу, но многие, я знаю, люди и верующие католического, особенно вероисповедания, многие считают, что он действительно удостоился вот видения этого. И надо сказать, что вот это видение, оно настолько пронзительно описано, это в части рай, в Троице, да? Та, которая считалась такой неважной всегда частью.
Давайте уже поговорим об этой части, потому что мы можем не успеть.
Успеем. Все успеем. Я постараюсь. Я основные вещи уже какие-то рассказала. Я сама заинтересована в том, чтобы как можно больше пластов затронуть, да, и как можно больше рассказать. Там такое пронзительное описание этой Троицы, вот, удивительное, во-первых, по языку, во-вторых, по переводу, надо отдать должное переводу Михаила Лозинского, да, совершенно замечательным, удивительным. Вот. Там настолько... Ты совершенно не понимаешь, как человек, если он придумал это с головы, как он мог вообще такое придумать. Но это только гений, да? Если это придумал он, то это гений. А если он был удостоен откровения и видения, как считают многие, в том числе автор книги, да, то он видел Бога. Когда там описано, как в трех радугах, да, существует вот три разных света, три области света, пребывают они в Эмпирее. Эмпирей – это то, значит, сам Бог пребывает в, называется это роза. Да, такая, как называется, сейчас я точно сформулирую вам, как это называется, небесная роза. Угу. Это то, та часть рая по Данте, да, где находится уже сам Бог. А в Эмпирее пребывают блаженные, которые удостоены видеть Бога. Так вот, само вот это видение бесконечного света, совершенно такого ослепляющего света, в котором движутся эти бесконечные лучи и три радуги, к которым сводятся от всего земного, от всех земных существ и природных явлений, и стихий, сводятся ниточки туда, вот к этим лучам света, и все, так сказать, эти лучи сквозь эти ниточки проникают во все земное. Я даже не буду пытаться более подробно на этом остановиться, потому что это такое описание, которое стоит того, чтобы его обязательно прочитать.
Описание Троицы. Да?
Описание Троицы. Это одно из величайших, на мой взгляд, один из величайших моментов величайшей комедии, величайшей поэмы. Это описано так, что это совершенно завораживает. И надо сказать, что вот это видение Троицы ведь легло в основу учения католической церкви о Троице, если вы знаете. Так вот, дело в том, что две минуты еще о названии. Почему мы назвали все-таки «Данте, который видел Бога», а не «Данте, поэт желания», как было в итальянском издании и как было в другом издании на русском языке, но не в нашей стране. В нашей стране мы впервые, Никея, впервые эту книгу сделала, напечатала, да? На Украине было издание, и они оставили там вот этот буквальный перевод «Данте, поэт желания», киевские издатели. Несколько лет назад это было издано там. Почему мы решили не так? Потому что коннотация слова «желание», да, нам кажется в русском языке несколько другая. Это скорее, наоборот, что-то такое приземляющее, да? Что-то имеющее отношение к более чувственному, горизонтальному восприятию мира, да? А это полностью противоречит как раз основной мысли и Данте, и книжки о божественной комедии Данте. Вот именно это стремление души человеческой, которое заложено в ней самим Творцом, именно стремление вверх. И тот человек несчастен, который не понял этого своего предназначения или в какой-то момент остановился на этом пути, да, и повернул обратно. Получается, что он не осуществил какой-то замысел о самом себе, да, который вложен в него был от начала творения в человеческую душу. Вот это очень важно. Поэтому мы все-таки, поскольку, да, там есть специалисты, которые где-то в каком-то изводе церковно-славянского текста нашли такое слово, которое соответствует слову «желание», которое соответствует, тем не менее, вот, по смыслу, стремлению, вере, упованию и так далее. Но, извините, пожалуйста, мы делаем книжку для широкого читателя, для тех, чтобы именно смысл в том, чтобы это дошло как можно до большего количества людей, да, поэтому мы не можем знать про какой-то там церковно-славянский извод в одном тексте. А для нас Данте, поэт желания, это сразу какая-то совершенно другая такая лирическая, поэтическая, такая чувственная коннотация, да, скорее отсылающая к какой-нибудь поэзии XIX века, да, вот, поэтому мы, конечно, остановились на этом, нисколько не искажая все идеи книги, где идеи и объяснение авторам, что такое желание, очень подробно приводится.
Да, я вспомнила, что, ну, это в книге, наверное, я прочитала, что называли божественную комедию «Пятым Евангелием». А вот знаете, я что думаю? Ведь мы совсем не рассказали о самом Данте, о том, что эта история с Беатричей, это ведь история его жизни на самом деле.
Совершенно реальная история, совершенно реальная, потому что он же Беатриче полюбил, может быть, кто-то из вас помнит, когда ей было 9 лет. Его друг, друг его юности и друг его жизни, пригласил его в гости, по-моему, я, насколько я помню, пригласил его в гости и вынесли просто к ним ко всем маленькую, вывели, вернее. Сначала вынесли, а потом...
Ну, это не так важно.
По-моему, первый раз он, короче говоря, ее увидел. Нет, познакомили, не вынесли. Нет, конечно, она не была уже младенцем. А просто познакомились с 9-летней... Это была сестра вот товарища Дантовского. Познакомились с 9-летней девочкой. И он еще тогда совершенно невероятной неземной любовью полюбил эту девочку. И потом он встретил ее спустя много лет только, когда ей было уже 17, и она была уже замужем за другим человеком. Да? И тем не менее он вот эту любовь, которая на всю жизнь его пронзила, да, вот эту истинную, высокую любовь, пронес через всю жизнь. Он продолжал ее боготворить, он продолжал ее обожать. И когда ее не стало, она ушла из жизни очень рано, в 25 лет. Он, для него это было потрясение. Для него
вот
это...
такие трагедии, они часто для художников бывают как раз толчком, да, к творчеству, вот к открытости к этой, к вселенскому чему-то.
Но с ним это произошло не сразу. С одной стороны, это было потрясением для него, что, так сказать, земная жизнь его вечной любви закончилась, да, но при этом он как-то, ну, в общем, его жизнь дальше стала осуществляться по обычному человеческому вектору, в том смысле, что у него были женщины потом, и потом он женился какое-то время. И если вы помните начало «Земную жизнь», пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Да? Примерно к середине жизни вдруг он ощутил...
Кризис, как мы бы сказали.
Кризис.
Сегодня.
Не сразу, но спустя какое-то время. Спустя какое-то время он ощутил кризис. Что такое сумрачный лес? Ведь это символически наши грехи, наши уже накопленные обременения, да, за уже за прожитую жизнь. Обременения какими-то страстями, какими-то неправедными мыслями, какими-то грехами. И вот это он ощутил, поскольку он, ну, как любой поэт, невероятно сильная и эмоциональная натура, он ощутил это очень бурно, как какой-то невероятный кризис в своей жизни и призыв к чему-то, что ему нужно обязательно срочно решить, разрешить. Он почувствовал себя вот в этом сумрачном лесу, да, с чего, собственно, и начинается произведение.
Наталья, я прочитаю, Кирилл нам пишет. «Я полюбил Данте благодаря Александру Филоненко, который тоже говорил о Нембрине. А теперь ваш интереснейший разговор. Огромное спасибо и за издательские труды, и за эту встречу. Спасибо, Кирилл, что откликнулись». И, а вот Алина нам еще написала. Алина, Я так понимаю, что вы чуть-чуть почитали «Божественную комедию», но да, мы ее обсуждаем, но мы обсуждаем не только ее, но в связи с тем, что вышла книга очень интересная Франко Нембрини, называется «Данте, который видел Бога» в издательстве «Никея». Как раз эта книга, она помогает войти в этот мир «Божественной комедии». Вот. Ну да, мы обсуждаем как бы параллельно и книгу Нембрини, и «Божественную комедию».
А вы знаете, я даже вот хотела бы даже посоветовать, может быть, я дерзну, даже посоветовать тем, кто, например, еще не касался ни разу этого текста «Божественной комедии», даже посоветовать, может быть, через прийти к этому через книгу Нембрини, потому что я просто знаю уже некоторых людей, своих знакомых, и у нас там в редакции более молодое поколение, да, которое не читало в свое время, может быть, «Божественную комедию». Вот через книжку Нембрини появилось горячее желание прийти именно уже к оригинальному тексту.
Конечно,
и прочитать.
Да. Когда кто-то горит, он это передает же.
Да, да. И как бы, ну, может быть, даже первой ступени тем, кто еще не касался, как-то так сложилось жизнь.
Ну да, чтобы сразу понять.
Может быть, имеет смысл,
вектор,
потому что он настолько
понять,
подробно
да.
и хорошо описывает вот то, о чем мы уже не раз здесь говорили, да, достаточно простым языком описывает. Ведь эти лекции, которые легли в основу книги. Ведь в основу книги легли живые лекции, вот этим уроки и лекции, которые он потом по всему миру стал выезжать и давать лекции. Он стал популяризатором творчества Данте, да? Стал выезжать и все. Вот эти лекции и домохозяйкам, и вот этим ученикам, и все. Они все, и уроки легли в основу этой книжки. Так вот, я просто что хочу сказать, что ведь они потом были записаны на аудио. И к вопросу о том, для кого вообще эта книга и для кого Данте. Ведь в Италии можно было на дорогах услышать в трансляцию этих, ведь дальнобойщики, водители, дальнобойщики слушали эти записи,
лекции,
понимаете,
да, эти
у
записи.
Себя эти записи,
ну, вот видите,
у себя там, так сказать, за рулем слушали эти записи.
Наталья, вы знаете, у нас остается 5 минут всего, и не хочется, чтобы мы еще поговорили про рай именно, да?
Как скажете, да.
Да, вы сказали, что вот обычно на эту часть «Божественной комедии» не обращают, как бы, ну, не доходят до нее, да? А на самом деле она очень важна.
А ведь это и есть как бы по мысли Данте и по мысли, почему он ощущал вот это создание этой божественной комедии, ощущал как свою миссию, да? Потому что не в том, чтобы в подробностях описать ад, да, он видел свою миссию, наверное, а именно в том, что та душа, которая вот следует этому зову, да, своего сердца, который в него вложен, как мы уже вот договорились, да, от рождения Творцом, вот человек, который следует, который имеет смелость решиться на то, чтобы пойти по этому пути, да, постижения божественного, постижения божественной благодати и все. Этот человек удостаивается потом, вот если его желание сильное и все, этот человек удостаивается, это душа, да, как и душа автора от первого лица, вы знаете, вся комедия, как бы сам Данте, это все проходит, как мы уже об этом много раз говорили. Эта душа в конце концов удостаивается общения с Творцом. Душа стремящаяся, душа та душа, которая решилась на то, чтобы преодолеть страсти, душа, которая принесла покаяние, душа, которая всегда честно уповала на Господа и стремилась к Нему, неизбежно достигнет венца своего существования и того замысла, который о всех, о нас, Творцом, именно того замысла, который существует, да, о нас, того замысла, который есть, был и будет о нас, а вообще о судьбе человеческой души, о судьбе человечества. И поэтому
часть...
там вот это как раз и происходит. Вот этот вот, во-первых, его встреча с Беатриче, во-вторых, его видение общения, вот это вечное блаженство, вот его видение. И напомню, вернусь к тому, что мы говорили в начале, закольцую, да, вы помните, что написав божественную, дописав часть «Рай», что произошло?
Он умер.
Он умер.
Но там еще вообще очень интересный эпизод. Он беседует с апостолами, со святыми. А может быть, даже стоит начать с этой части читать «Божественную комедию», с третьей?
Нет,
неправильно, да?
Это неправильно, потому что там такая встроенная удивительная структура,
да,
что
структура,
те вот как бы те какие-то
мироздания, да.
Да, такая встроенная, что именно продвигаясь вместе с Данте, вместе с автором, вместе с как бы с героем, потому что там герой и Данте идентичны, да, продвигаясь вместе, мы вдруг понимаем, иногда возвращаясь обратно, там очень много флешбеков, да, в этой как бы в этой поэме, мы вдруг возвращаемся обратно и понимаем значение этих строчек, которые были в аде, вдруг понимаем их только в раю. Многие ключики туда сводятся, именно в рай. Uh-huh, и это, uh-huh. Поэтому это важнейшая часть и одна из прекраснейших, красивейших частей. Ни в коем случае ее не избегайте, когда будете читать.
Быстренько надо ответить. Спрашивает Светлана, не секрет, если где эту книжку найти. Ну, я думаю, что...
Значит, во-первых, наш сайт, из Беларуси, издательство Никея, наш сайт nikeabooks.ru, да. Обязательно. Там, кстати, уже тираж первый разошелся, сейчас допечатка уже поступила. И в магазинах, во многих сетевых, ну вот в Москве, я знаю, магазин
Москва.
А в
Беларуси у вас, возможно, ваши книги?
Лабиринт, да? Она представлена, на Никея Букс, нашем сайте она представлена. И сейчас, я повторяю, уже допечатка, несмотря на то, что первый тираж вышел в марте, а уже вот допечатка.
То есть,
есть
в Беларуси можно через Лабиринт?
Да.
Да, вот,
да,
Светлана, так. Слышите? Ищите магазин Лабиринт, и можно там
Лабиринт.
Найти
точка эту ру,
книжку.
Да.
Замечательно. Наталья, спасибо вам огромное за такой интересный разговор и за книгу, за эту, прежде всего, потому что я забыла сказать, что вы редактор этой книги, то есть вы ее тоже вместе с переводчиком, с автором создали в нашем вот русском варианте. Друзья, ну мы на этом с вами прощаемся. Спасибо всем, кто откликнулся. И всего доброго. До свидания. До новых встреч. Это была передача «Витраж». До следующей пятницы.
До свидания.
«Витраж». Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.